Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Поверх барьеров Игоря Померанцева. Радиопортрет российских лимоновцев. Впервые в эфире 28 марта 1997 года.
В этом выпуске «Поверх барьеров» – радиопортрет российских национал-большевиков, юных и не очень юных лимоновцев и их лидера Эдуарда Лимонова. Писательская родословная Лимонова придает его общественно-политической деятельности определенный эстетический смысл. При желании об этой деятельности можно говорить как о театрализованных перформансах или акциях, но лично у меня такого желания нет. У поэзии свои критерии, у политики свои. Классический пример из новейшей истории – Эзра Паунд. Этот американский поэт был пропагандистом итальянского фашизма. И вот до сих пор приходится говорить о двух Паундах – серьезном поэте и злобном придурке. Лет 12 назад в парижском синтаксисе я прочел великолепные стихи Лимонова. «Я шел по Бродвею, одетый в полковничий плащ. Полковник был русский, а после нацистский палач». Стихи лимоновские, с приблотненной раскачкой и шарканьем, а вот плащ с чужого плеча. Вернемся к современным национал-большевикам минут через 20. Начнем же с другой темы, но прежде рекламное объявление.
«Время свободы» – информационно-аналитический радиожурнал. Новости, репортажи, анализ событий, архивные материалы. Каждый будний день в 8 часов вечера. С вами в эфире Андрей Шароградский.
Должно быть по закону и кто нарушает закон. Истории судебных побед и поражений. Новые в законодательстве. Комментарии экспертов. Каждую среду в 6 вечера в эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте www.svoboda.org передача «Правосудие» и я, ее ведущая Марьяна Тарачешникова. Повторы в четверг в 4 и 10 утра, а также в 2 часа дня сразу после выпуска новостей.
Говорит «Радио Свобода». Поверх барьеров. У микрофона Игорь Померанцев. «За граница». Что означает это слово и что стоит за этим словом? Почему в английском языке, в отличие от русского, нет выражения «низкопоклонство перед Западом» или «преклоняться перед заграницей»? Было когда-то такое слово «заграничник», слово пренебрежительное. Так называли праздных посетителей чужих краев. В этой передаче принимает участие сразу несколько заграничников, но никого из них я не рискнул бы назвать праздным. У британской художницы Татьяны Максимовны Литвиновой отношения с заграницей складывались необычно, поскольку она родилась в семье советского дипломата и английской писательницы.
Слово «заграница» — грамматическая нелепость, понятие – метафизический абсурд. Англичане говорят «overseas», то есть «за морями», или «abroad», что включает в себя образ широкого мира. У нас же оно негативно и обозначает одно – не Россия. Я родилась в Англии, с точки зрения анкетной – за границей, но я была дома. Впрочем, первые 5 лет моей жизни я провела в европейских поездах. Когда пришла мне пора говорить, я заговорила по-датски. Следующая оседлость – в Эстонии. Там, кроме материнского английского, говорили по-немецки. И, наконец, в 5 лет я очутилась в Москве, о которой уже к тому времени мы с братом страстно мечтали, как чеховские сестры. Это была самая длительная оседлость в моей жизни – 50 лет. Правда, первые 10 лет нашего московского сидения мы еще выезжали с родителями, отец был дипломат, за границу, как с завистью говорили подруги. Я помню ощущения, когда мы возвращались из блистательного Парижа через статный Гамбург, несколько зашарпанную Варшаву, в Москву, заплеванную подсолнечной шелухой, с нищими на улицах и беспризорниками, жмущимися к огромным котлам, где варился асфальт. Мне это казалось спуском по ступеням, бог весть куда. К середине 30-х годов для нас, детей, уже подростков, кончились эти вольности советского дворянства. Мы стали невыездными. И появилось понятие «за граница». Оно усугублялось тем, что приходилось в анкетах писать «место рождения Лондон», «родственники за границей есть» и так далее. И вот я 17 лет как снова в Англии. Где же я? На родине или на чужбине? Не знаю. Только не за границей. Я живу здесь, в Брайтоне, на берегу моря, небогато, но чрезвычайно благополучно. Устроенный быт, покойно. Местные политические страсти меня не волнуют. Есть и друзья. И все-таки для меня Англия за граница в негативном понимании этого термина. И по письмам из России, и по впечатлениям от прошлогодней моей поездки в Москву, и по встречам с приезжими соотечественниками, я поняла, чего мне не хватает в моем прекрасном далеке. Нет за границей, если судить по Англии, того электричества, что ли, заряда отчаянности, которого сами носители этого заряда, измученные тяжелой повседневностью, быть может, в себе и не замечают.
Эмигрантов особое отношение к загранице. По крайней мере, для некоторых эмигрантов заграница может стать домом. Московский этнограф Виктор Бейлис переехал в Германию в 92 году. Тогда же эмигрант Бейлис стал объектом наблюдений этнографа Бейлиса.
О переходе за границу как о смерти я задумался давно, когда начались первые отъезды. Проводы во всем напоминали похороны. Могут сказать, это все большевики устроили. В какой-то мере оно, конечно, так. Да только все вышло по уже готовым стереотипам. Или лучше сказать, мифологическим архетипам. Как фольклористу мне все на проводах было понятно. И я мог указать, к какому месту волшебной сказки восходит тот или иной эпизод перехода через границу. От укладывания чемоданов, снаряжения героя в путь. Вот эти туфли, им сносу нет, железные башмаки. До беседы в Авире и на таможне. Фу, русским, то есть, пардон, еврейским духом пахнет. Вот герой сказки подходит к границе своего царства, то есть этого и того света. Граница эта на опушке перед лесом. Почему Иванушка не может просто войти в лес? Почему нарывается на неприятности и просит избушку на курьих ножках повернуться к нему передом, а к лесу задом? Ему через таможню надо пройти. Баба-яга, встречающая героя, очень сомневается в его праве. Не тем пахнет. Но герой, доказавший свои права, уже не входит в лес, а перелетает через него в 30-е царство на подаренном ему коне. А там уже напьется человек воды забвения и забудет, откуда пришел. А не напьется, затоскует, завоет. Да разве примут его теперь обратно? Видел то, что не должно. О чем рассказывать станет? На границе тучи ходят хмуро. Вот сейчас промыли загаженное окно Петра. А дверь, простую дверь, скоро ли откроют? Вот я за бугром. Вы, мои родные, слышите ли меня? Здесь все не так, и все так же, уверяю вас. Здесь можно ругаться матом и есть с кем выпить. Здесь есть кому дать по морде и на кого молиться. Здесь пишут хорошие стихи и любят музыку. И я здесь живой, и могу жить и читать книги. О, русская земля, все еще за шеломянем еси.
Говорит Радио Свобода. В эфире «Поверх барьеров». Наша тема «Заграница». Как видит за границу представитель империи, бывшей Британской империи? Имперский взгляд на заграницу профессора Лондонского университета Дональда Рейфилда.
Даже когда я путешествую, я очень редко чувствую себя за границей. Всюду я чувствую влияние Британской империи. Я сталкиваюсь с остатками этой империи И удивляюсь, почему они со временем не стушевываются. Самое яркое воспоминание – это неделя на острове Пенанга в Малайи. Когда мы целую неделю ждали парома в Индию, мы остановились в доме отдыха для бывших британских правителей и их секретарей. Уже 20 лет прошло с тех пор, как последний британский губернатор прихлебывал свой отвратительный уиндзорский суп, ел свой тошнотворный пудинг из говяжьего жира и сиропа. Теперь в городе Пенанг подают в любом придорожном ресторане перлы малайской и китайской кухни со свежими фруктами, с рыбой, с ароматными кореньями. А в доме отдыха малайские официанты подавали малайским бюрократам тот же уиндзорский суп, облюбованный овдовевшей королевой Виктории за то, что в нем много уксуса. Потом нам подали ростбиф, жареные картошки. Если бы мы остались здесь еще немного, потом подали бы тот сытный рождественский пудинг, который своими калориями заменяет англичанам центральное отопление. Температура стояла неимоверная, 40 градусов, с максимальной влажностью. Даже с ящериц, которые висли на потолке, капал пот. Малайские бюрократы-ревизоры спокойно сидели в галстуках и пиджаках и как будто без усилия над собой ели имперскую еду. Британская империя, видно, хотела, чтобы все было точно так, как дома. Когда я попал в Австралию, меня удивил тот факт, что, несмотря на то, что можно было охотиться на кенгуру, англичане везли для своей охоты лисиц. Так что теперь ночью парки Сидней или Мельбурна также кишат наглыми бродячими лисицами, как парки Лондона. Только в Новозеландии женщины до сих пор надевают белые перчатки, чтобы сходить в магазин. И только в Австралии жена профессора требует, чтобы жена доцента носила ее сумку. Империя строго соблюдает сословные разницы, а в Англии все уже перемешано. Так что среднего профессора трудно отличить от среднего бомжа. Ну, конечно, для путешествующего англичанина-моноглота самое дорогое наследство нашей империи – это всеобщее знание английского языка. Без нашего языка Индия бы разорвалась на части от национальных распри. И до сих пор индусы-буржуи говорят на таком хорошо сохранившемся английском, какого в Лондоне уже нельзя слышать. Так что, когда я хочу по-настоящему ездить за границу, я езжу не в Палестину, не в Малайю, а в Россию.
Еще один взгляд на заграницу. Для молодого израильского литератора и фотохудожника Даниила Рубинштейна, выходца из России, самым большим заграничным потрясением стала Индия. Почему?
Я очень много узнал о себе. Это была такая игра, вот приехать на новое место, где ты никого не знаешь, и создать себе какой-то микроклимат, какое-то окружение, в котором ты чувствуешь себя хорошо, в котором есть люди, с которыми можно вступить во взаимосвязь. То, что я это смог сделать, мне дало какую-то уверенность в себе. А кроме того, меня потрясло то, что вот живет целый мир, вот вся эта Индия живет по совсем другой психологии, по совсем другим подходам к жизни. Во-первых, отношение к смерти. Меня потрясло совсем другое отношение к человеческой жизни в Индии. Это очень хорошо можно проиллюстрировать на примере дорог в Индии, которые очень от западных отличаются. Там нет никакой заботы о сохранении жизни пассажиров и транспорта. Ты все время едешь, и вокруг валяются разбитые автобусы, грузовики, машины на каждом километре. И с этим люди живут абсолютно нормально. Это воспринимается как абсолютно естественно, то, что о твоей жизни никто не заботится. Нет ни у кого никакой формальной обязанности тебя страховать. А на Западе, мне кажется, у нас всегда есть такая иллюзия, что о тебе кто-то заботится, что ты живешь под каким-то зонтом.
А вам ближе индийское понимание и отношение к смерти?
Да. Мне кажется, что индусы в гораздо большей степени, чем мы, живут с сознанием смерти, осознавая ее. Мы пытаемся все время представить себе, что смерти как бы нет. Смерть для нас это всегда какой-то несчастный случай. Как будто вот что-то такое неожиданное произошло, и человек умер. У индусов это не так. У индусов смерть это очень обыденное. Она входит в ежедневную жизнь. Люди все время умирают на глазах. Похоронные процессии проходят через весь город. Вот сколько я не жил там в Тель-Авиве, в Европе, я ни разу не видел похорон, так проходящих под окном. В Индии это все время. Это придает другой смысл жизни, другую ценность.
Даниил, вы говорите об индийском восприятии смерти, о том, что оно отличается от западного. А восприятие жизни, индийское восприятие жизни, отличается от того, что вы называете западным?
Жить вот эту секунду, этот момент. У индусов это очень видно на любом уровне. Их умение наслаждаться и воспринимать мир таким, какой он есть. Вот иногда проходишь мимо какой-то новостройки. Там строительство очень-очень примитивное. Там носят камни в мешках, и женщины, и мужчины работают с утра до вечера с кирками. А примерно там в час заката люди останавливают работу, усаживаются, и около часа все сидят и наблюдают закат.
Вы не скучали по европейскому комфорту, по итальянскому кофе с круассаном?
По кофе я скучал. Но все остальное я был поражен. Как вообще это не нужно? И как без этого легко? Я все время в Индии мылся в основном при помощи ковшика и ведра с холодной водой. Вот, например, стирка, да, нет стиральной машины, конечно. И когда набирается какое-то грязное белье, то я его собираю в тюк. И иду, как индийские женщины из деревни, к ручью, и там это стираю. И на стирку этих двух пар штанов и рубашки уходит у меня примерно полдня. Но какие это отличные полдня. Для меня, для человека, воспитанного в западном комфорте, это было действительно почти откровением.
Даниил, на какие деньги вы жили в Индии? Вы их скопили или вы подрабатывали в Индии?
В Индии тяжело подрабатывать, потому что там уровень жизни очень низкий. Есть такая закономерность, что в богатых странах легко заработать, но тяжело прожить, а в бедных легко прожить, но почти негде заработать. Я поехал в Индию на деньги, которые скопил в Израиле, пока работал в университете. Но вообще-то нужно было не так много денег. Для масштаба я могу примерно сказать, что одна моя университетская месячная зарплата в Израиле примерно мне хватает на 9 месяцев жизни в Индии.
А вы не хотите, чтобы Индия стала для вас не за границей, а домом?
Я плохо себе представляю это разделение между заграницей и домом. Потому что я вырос в двух культурах сразу, из-за того, что когда мне было 9 лет, мои родители увезли меня из России в Израиль. Я тогда понял, подсознательно, конечно, что понятие дома очень относительное. Вот 9 лет я и не подозревал, что может быть какой-то другой дом, кроме России, и ее, там, насколько это возможно, детским там, умом или сердцем любил, и принимал, и считал себя частью ее. А потом мы переехали в Израиль, и как бы все нужно было заново. Вдруг у тебя новый дом, новая родина, только что семья не новая.
Пора разомкнуть пространство. Поверх барьеров, значит, и поверх границ. Едва ли не первой за границей Алексея Леонова стал космос.
Когда я взял впервые в руки учебник географии, то там была интересная картинка, на которую я удивительно долго смотрел и размышлял. Путник на краю Земли. Дальше уже граница чего-то неизведанного. И за границей, за этой колесницей, громовержцы и прочее, прочее. Солнце в виде человеческого облика. И мне хотелось так это все узнать, попасть за эту границу. И вот я попал за эту границу. У меня в жизни много было интересных впечатлений от разных событий, разного увиденного. Но то, что я увидел, это невозможно описать. Сколько ни говори человеку, что Земля круглая и голубая, он не будет верить, пока сам не увидит. И вот я это увидел своими глазами. Земля как гигантский голубой шар, развертывался передо мной. Я это видел все не через иллюминатор, а я парил над этим шаром, и было неизвестно, ли я над шаром, или шар надо мной. Что взять за точку отсчета? Конечно, шар, а я над шаром. Черное море, но действительно черное. Волга большой лентой где-то терялась в облаках. Посмотрел влево, увидел Грецию, еще дальше на краю Италии. Поднял голову, я увидел Балтийское море. И все это в одну секунду можно было видеть. С высоты 500 километров я видел Землю радиусом почти что 3000 километров. Все, что в этот радиус списывалось, я все видел. Была необыкновенная тишина в этом заграничье. Я слышал собственное сердце, как бьется, и собственное дыхание, что невозможно в обычных условиях. Я видел много звезд, они были гораздо ярче, чем на Земле, их было гораздо больше. Около Солнца они терялись, а Солнце казалось как бы вколоченное в черноту небо. Небо действительно аспидно-черное. И только у края Земли оно было голубым, тонкой-тонкой полоской, и переходило в голубой шар. Земля была безмятежной, чистой, тихой.
Этот выпуск «Поверх барьеров» после рекламных объявлений.
Музыка на свободе. А где же ей еще быть? Я, Артемий Троицкий, музыкальный критик и активист широкого профиля, представляю талантливую новую музыку самых разных стилей и направлений, от академических и салонных до самодельных и гаражных. Каждую субботу 60 минут в 22 часа. Жалобы и предложения присылайте по адресу music@liberty@gmail.com.
В эфире «Радио Свобода» обсуждаем Украину после Майдана. Удастся ли украинцам построить демократическое европейское государство? Как складываются отношения Украины и России? Как влияют украинские события на постсоветское пространство? Ведет эту программу для вас Виталий Портников. Эфир программы «Дороги к свободе» в субботу в 16 часов, сразу после выпуска новостей.
Рожденные после СССР. Программа о том, какие идеи молодые люди наследуют из прошлого, как на них влияет настоящее и что нас ждет в будущем. Ведет программу Тамара Лиленкова. Каждое воскресенье в 5 часов вечера сразу после новостей.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров» Игоря Померанцева. Радиопортрет российских лимоновцев. Впервые в эфире 28 марта 1997 года.
По утрам целуясь солнышко, небеса крылами меря, я пою орлом воробушком, над тобой моя империя. Озирая территорию, кувыркаюсь в атмосфере, я люблю твою историю, я люблю тебя, империя.
2 года назад в России образовалась национал-большевистская партия. Ее лидер Эдуард Лимонов, печатный орган партии газета «Лимонка». В манифесте национал-большевистской партии содержатся призывы к созданию централизованной империи с мощной армией, антиконституционного уничтожения СССР национал-большевик не признает. После совершения революции национал-большевики собираются установить экономическую диктатуру, спекулянтов и буржуев повесить, а правительственные дачи отдать детям и старикам, возродить ВЧК и НКВД, пересмотреть границы. Ловцы душ, мы будем стараться уловить прежде всего души молодые и мускулистые, пишет Лимонов.
Воевали нам колонии, ермаки, цари, ермоловы, в Адыгее и Полонии, нерусям рубили головы, завели в поля никуцые у великой русской нации. Но случилась революция, и пошла ассимиляция. Побраталась Русь с ордынцами, получилась СССРия. Я люблю тебя, империя.
Я разговариваю с Алексеем Цветковым, моим однокурсником по литературному институту. Цветкову 21 год, он ответственный секретарь газеты «Лимонка» и, по собственному выражению, второй человек в партии после Лимонова. Опиши юного члена национал-большевистской партии, как он выглядит?
Ну, он коротко стрижен, носит шнурованные сапоги. Он читает Ницше, читает Карла Шмидта, читает Дугина, Лимонова, слушает тяжелую агрессивную музыку.
Какие соединяют вас чувства? Вот нежные дружбы, там братские чувства? Или, может быть, такие функциональные отношения, какие-то деловые?
Это такая молодежная мафия. Например, один из наших активистов партии работал в фирме по записи кассет. Туда пришло новое руководство, более жестокое, сократило зарплату. А он устроил к этому времени туда еще нескольких членов нашей партии. Они создали такой там подпольный синдикат. Эти кассеты стали сотнями оттуда выносить, просто таким способом протестуя против политики администрации. Как бы. А потом их за это выгнали. И когда их выгнали, они взяли куски арматуры и пришли домой к этому шефу. Конфисковали у него ряд ценных вещей в квартире. И он ничего не смог сделать. Он мог бы обратиться к бандитам, но бандитам платить все равно дороже.
Я слышала, у вас есть какие-то контакты, какие-то отношения с зарубежными революционерами.
У нас есть контакт с Курдской рабочей партией, которая ведет партизанскую войну в Турции. У нас есть отношения с басками в Испании, которые ведут террористическую деятельность за создание собственного баскского национального государства. И вот приезжал несколько месяцев назад из Дании Карл Баиль, издатель такого электронного радикального журнала интернетовского 667, любитель массовых беспорядков, участвовал почти во всех массовых беспорядках в Европе за последние 30 лет. У меня было несколько интересных поездок, в том числе поездка в Амстердам, где я жил в сквоте село в порту, где жила масса очень интересных, талантливых, радикально настроенных, антибуржуазно настроенных людей, художников, музыкантов, политических активистов.
Леша, ты читаешь, я так полагаю, разные книги, вот помимо манифеста национал-большевистской партии, развиваешься и вот день ото дня все больше и больше отличаешься от среднего члена национал-большевистской партии, юного. Ты не боишься, что если вдруг национал-большевистская партия возьмет верх и победит в нашей стране, тебя просто посадят? Ну, хотя бы за чтение там вот каких-то книг или за то, что ты просто уже окажешься вот той самой интеллигенцией, которую Лимонов и Дугин призывают вешать на фонарь.
Я надеюсь на роль палача, конечно, как и все, кто занимается политикой.
Да, но ты пытаешься избежать неминуемой гибели, стараясь образовать хоть как-то этих ваших бритоголовых молодых людей, читаешь лекции в вашем альтернативном университете. Кстати, какие у вас дисциплины?
Революционные теории 20 века, прежде всего. История практики партизанских войн, террористических объединений. Есть вообще как бы голая практика, там, как сделать бомбу.
Как вот сочетается твоя революционная борьба с тем, что ты делаешь наедине сам с собой, когда ты пишешь что-то? Как это все из одного или это источника? Или революция, там, высшая форма творчества, там, как Платонов писал, что настанет царство пролетариата, уже творчество и литература будет не нужно, потому что письменный стол — это вселенная.
Я воспринимаю свою революционную деятельность как продолжение литературной. Я считаю, что мир в некотором смысле устроен неправильно. Невозможно изменить мир при помощи культуры, потому что культура сама является частью того мира, который ты хочешь изменить.
Что такое новый стиль национал-большевика?
Этот позитивный план во всем воплощается. И в том, какую стрижку ты носишь, и в том вообще, какие сны тебе снятся.
Какие сны тебе снятся? Революция тебе снилась когда-нибудь?
Да. Мне пару недель назад приснился сон. У меня личный шофер, он куда-то меня везет. Я говорю, куда ты везешь меня? А я чувствую, что я не то капиталист, не то банкир. И он говорит, я везу тебя в фирму. Привезет меня в поле в кукурузное. Открывает в этом поле дверь в земле. Я туда спускаюсь, там сидит какая-то очень милая такая, абсолютно телевизионная барышня. И как бы говорит, что вам угодно? Я думаю, что она шутит, и говорю, мне бы мировую революцию. И она начинает на компьютере абсолютно серьезным лицом стучать и говорит, все нормально, вам будет мировая революция, но придется за это заплатить все деньги. Я говорю, как все деньги? Все деньги, которые у меня есть? Она говорит, нет, не все деньги, которые у вас есть, а все деньги, которые вообще есть в мире. А пока мы вас оставим у себя, потому что вы нам уже должны, контракт уже составлен.
Какая география вот вашей национал-большевистской партии?
Сейчас зарегистрировано 20 региональных организаций. Это и Ростов-на-Дону, Иваново, Ковров, ну там такая рок-культура, это Северодвинск, там подводные лодки они строят, серьезные очень люди, местные рабочие активисты. Петропавловск-Камчатский, это такая газета «Экстремист», панк молодежного такого характера.
Как относятся родители и дедушки, бабушки к вашей партийной работе?
С родителями у членов нашей партии, у молодых ребят, гораздо больше конфликтов, чем с дедушками и бабушками. Дедушки, пережившие войну, как бы там и Иосиф Виссарионович, они все понимают. Иногда они говорят, там, ну что мата так много, ну что какой-то рок, мы, там, мы не знаем, что такое рок. То есть это стилистические разногласия. А идеологически они абсолютно наши. Вот родители абсолютно такие брежневско-хрущевского происхождения, буржуазные. С ними много проблем, потому что они не понимают, почему сын не идет там бизнес делать, не учит маркетинг, не торгует хотя бы как каким-нибудь там дерьмом.
Если бы тебе пришлось выбирать между матерью и партией, что бы ты выбрал?
Я бы выбрал партию.
Чего не хватает, на твой взгляд, нынешнему поколению 20-летних?
Ну, на мой взгляд, нынешнему поколению 20-летних хватает всего, оно слишком хорошо живет, и много чего нужно у него отнять, чтобы оно было более похоже на людей.
Ты вынослив? Сколько раз в день ты обычно ешь?
Я точно знаю, что я могу сутки не есть и не заметить этого. Однажды я пришел в аптеку и сказал, что, вы знаете, не могли бы мне чем-нибудь помочь, у меня нет ни времени, ни денег на еду. И я никто не смеялся, я думал, да, ну будут смеяться, мне дали порошок, то есть, видимо, это вполне нормально в наше время. И я питался этим порошком, разводя его в молоке 30 дней. 30 дней ничего не ел, прекрасно себя чувствовал. Я могу достаточно долго жить в лесу, я там знаю 4 способа, как добыть огонь в лесу, я знаю, какие грибы можно есть, какие нельзя. Но следующий партизан не только в городе должен уметь выкручиваться на суде, но должен выжить достаточно долгое время в условиях, как бы, допустим, лесной войны.
Недавно в филиале ДК АЗЛК проводился грандиозный национал-большевистский праздник, посвященный 2-летию Лимонки. Я поразилась обилию музыкантов, сочувствующих Лимонке. Концерт длился до поздней ночи, и в нем принимали участие ведущие рок-певцы Летов, Вадим Степанцов, Дмитрий Ревякин и другие. Перечисляя эти имена, Эдуард Лимонов с гордостью говорит, что в отличие от КПРФ, имеющей за спиной развалины Союза, национал-большевистская партия взрастает и поднимается на молодежной культуре и эстетике. В ожидании концерта в фойе толпилась молодежь. Все похожи друг на друга в черных кожаных куртках, и самым старшим из них было, пожалуй, не больше 20. Я решила провести небольшой социологический опрос. Скажите, зачем вы сюда пришли? Вы сочувствующие газете «Лимонка»?
Нет, абсолютно не сочувствующие. Пришли послушать музыку.
А вы?
По-моему, это «Лимонка», это просто игры вообще и не больше.
Как относитесь к газете «Лимонка»? Зачем вы сюда пришли?
Положительно.
А какие взгляды вы их разделяете?
Националистические.
Вы студент?
Нет, работаю.
Возле входа в зал в куче валялись дети 8, 10, 14 лет. Когда я подошла, они вскочили, все разом заорали, некоторые даже повисли на мне. Молодой человек, а что вы здесь сидите?
Мы ждем концерта.
А как вы относитесь к газете «Лимонка»? Вы знаете, что это?
Я чего-нибудь скажу.
Какая газета? Какая газета?
Вот стоят хорошо одетые молодые люди. Они выделяются из общей массы своим возрастом, им под 30. Один из них, модельер Коля, дружит с Лимоновым.
Эдик, мой друг, гуманитарный радикализм – это то, что сейчас модно. Именно национальная идея, она в жилу.
По сцене прыгает маленький толстый человечек с бритой потной головой и выкрикивает на немецком слова какого-то марша. Все до одного стоят, вскинув вверх руки, как гитлеровские захватчики. Причем наполовину зал состоит из детей 8-12 лет. Как я впоследствии узнала, фашистский марш оказался песенкой о пиве, но это не имело значения. встретила в фойе мальчишку в косухе и бандане на вид лет 10. Как тебя зовут?
Олег.
А сколько тебе лет?
Мне 15.
Ты сейчас, когда пели этот гимн, ты про этот жест делал, ты знаешь, что это означает?
Я знаю, что это означает. Ну, против всего беспорядка, против всего вообще. Это анархизм. Это что-то вроде «бей своих, чужие бояться буду». Я вообще-то мирный гражданин, но если что-то, я за своих.
Громче всех кричал «Слава России!» подросток по имени Забор. Все лицо его было не то изрезано, не то исцарапано.
У меня вообще-то имени нет, меня зовут Забор просто.
А сколько тебе лет, дорогой Забор?
16.
Ты учишься в школе?
Уже отучился.
Сейчас что ты делаешь?
А в данный момент я не работаю и ничего не делаю.
Я спросила его, знает ли он, кто такие националисты.
Это то же самое, вторые панки, можно так, как, да, так считать. Тоже нацисты, блин. Когда был СССР, тогда были нацисты, и они были против СССР. А сейчас просто расисты. За Россию, которую...
Расисты от слова «за Россию»?
Да.
На сцену взбирались юные деятели национал-большевистской партии и провозглашали лозунги вроде «Бей кровопийцу» или «Убивай и спасешься».
Мы русские! Мы русские! Мало здесь русских!
Несмотря на то, что первая половина вечера я был для поддержки сил музыкантов вынужден нарезать колбасу, отламывать хлеб, таскать ящики с водкой и находился там на горелке, я не успел увидеть, что люди счастливы вообще, люди счастливы. Читайте газету «Лимонка», вступайте в национал-большевистскую партию, и эта страна будет в наших руках!
Требуйте в киосках «Союз печать» газету прямого действия «Лимонка»!
Говорит Радио Свобода. В эфире «Поверх барьеров». Передача Маши Ряховской «Радиопортрет современных национал-большевиков».
Я нахожусь на лекции в штабе НБП. Штаб этот представляет собой довольно вонючий подвал с портретами героев на стенах. Че Гевара, Мао и почему-то Штирлиц.
Не было государства как такового. Была в Полпотовской Камбодже только революционная организация. Партии не было, государства не было, никаких министерств не было бюрократии. Были несколько миллионов 14-летних подростков с автоматами и трудящиеся, переселенные в коммуны. Были уничтожены города, взорван национальный банк. И при этом это государство решило многие проблемы, существующие перед западным обществом. Ну, представьте, денег нету. Люди работают по 12-16 часов за чашку риса. Обходятся в год одним комплектом одежды. Они не хотят потреблять, им не нужно потреблять. Они не живут потребительскими мотивами западного общества.
А тебе сколько лет? Как тебя зовут?
15, Алексей.
Ты член партии?
Нет еще.
А собираешься вступить?
Да.
Почему?
Россия жопка.
Студенты, как выяснилось, ничего не поняли. И я попыталась выяснить отношение к предмету разговора у самого лектора Дмитрия Костенко.
В Камбодже? Ну, жить бы я там не хотел. Я хотел бы там руководить. Интересно же поэкспериментировать над людьми, там поизгаляться.
После лекции Цветков и Костенко давали ценные указания по поводу того, как следует вести себя на завтрашнем митинге.
Либо подойти к Белому дому, попытаться на 2 минуты перекрыть дорогу, грубо говоря, получить свое как бы от ментов, попасть в прессу как бы и нормально. Там сильно вас не скалечат на глазах у кинокамер. Вот, как бы там по подворотням растаскивать.
Да, но после такой рекламы зато будет публисити хорошая. То есть чувствуете, что будут камеры.
Утром, как было назначено, я была у кинотеатра «Художественный». Вместо орущей толпы я увидела нескольких активистов во главе с Цветковым и милицейский газик невдалеке. Леша, почему так мало народу здесь?
В газете «Сегодня» прошел материал о том, что партия Лимонова и сочувствующие ей коммунисты собираются начать массовые беспорядки сегодня, на сегодняшнем студенческом митинге. Поэтому организаторы студенческого митинга трусливо его отменили.
Кто оказался в застенке?
Редактор газеты «Молодой коммунист» Губкин и лидер профсоюза студенческой защиты Дмитрий Костенко. У Государственной Думы были задержаны, схвачены.
Что будем предпринимать, народ?
Ну, мы сейчас сделали такой по чеченскому образцу круг, ходили кругом, скандировали «факин капитализм», там, «капитализм дерьмо», все наши любимые лозунги.
Есть богатый, есть богатый, капитализм дерьмо, янки гоу-гоу, янки гоу-гоу.
Одного из протестующих звали Владимир Тюрин.
Страну разграбили так, что уже ничего не осталось. 400 миллиардов долларов вывезено за рубеж. А сейчас бюджет страны составляет 80 миллиардов долларов, да? То есть привези эти деньги обратно, эти 400 миллиардов, и можно жить 5 лет как? Имея сильную, настоящую, сильную, народную власть, осуществляемую в форме диктатуры. Я из Нижнего Новгорода. Москва очень сытый город, буржуазный город. Москвичи вообще заелись, они о том, как живет другая Россия, не знают. Всех этих людей надо судить и устроить утро стрелецкой казни. Гитлер. Ну, я понимаю, это был лидер. Это не Эдуард Лимонов. Вот России нужен такой лидер. Владимир Вольфович мне, например, лично симпатичен. Там, плеснуть водой в лицо Немцову, это вообще достойно, как говорится, мужчина. Лучше бы он просто еще ему въехал бы стаканом.
Чтобы не мешать манифестантам, мы с Тюриным зашли за угол кинотеатра, а когда вернулись, ни членов НБП, ни милицейского газика не было. Все они уехали на этом газике и рано утром уже сидели в Краснопресненском суде. Я разговариваю с философом Александром Дугиным, идеологом консервативной революции и редактором журнала «Элементы».
Национал-большевизм — это то, что должно прийти на смену постмодернизма. То есть это некий общий культурный стиль. Я занимаюсь рефлексией, я интеллектуал. Политикой занимается мой близкий друг и уважаемый мной человек Эдуард Леонидович Лимонов. Традиционно русский интеллектуал всегда тяготел к политическим радикальным движениям, с одной стороны, к мистическим формам. Смотрите историю там, в «Новых левых», там того же Жене Гуру. Но мало кто знает, что он последние годы своей жизни просто писал бесконечное количество статей в поддержке левого экстремизма. Я же не говорю про Сартра, Делёза.
Хорошо. Объясните нам, пожалуйста, что такое национал-большевизм.
В рамках национал-социализма, скажем, и в рамках большевизма были параллельные тенденции, которые были оппозиционные, диссидентские, антигитлеровские, антисталинскими. Вот, в частности, национал-большевизм. Откуда национал термин национал-большевизм? Это термин русско-германский. В Германии под этим термином понимали движение Эрнста Никиша, который в 37 году попал в концлагерь, так сидел до конца войны. Точно так же русский, Устрялов, национал-большевик, он тоже в 36 году попал в лагерь, и вот судьба такая же печальная. Национал-большевизм не просто историческое явление, но некое предуготовление вот той новой формы, радикальной, глобальной и общей, планетарной идеологии, которая может претендовать и должна претендовать как альтернатива. Конечно, речь идет о каком-то очень глобальном событии, создании чего-то невероятного, глобального, духовного, очень масштабного. Наше движение называется «Консервативная революция». У нас есть совершенно строго две преемственности – новые правые и новые левые. Новые правые – это наследники национал-большевистской линии и консервативной революции, оппозиционной Гитлеру. С другой стороны, новые левые – такие люди, как Сартр, Делёз, Гватари. И новые левые, будущие марксистами и антикапиталистами, часто обращались к понятию священного. У них ориентация на освобождение труда, на антикапитализм, на коммунизм и даже в какой-то степени большевизм сопровождалась ориентацией к сакральности, к древним культам. Интересно, что с Сергеем Курёхиным, с моим другом покойным, мы обсуждали этим тем очень часто и пришли к выводу, что нам надо создать империю ежового типа. Вот империя ежового типа – это наш идеал. То есть вовне она ощетинилась, это огромная антилиберальная, мощная, ванизированная, с боеголовками. А внутри царство муз, фонтаны, фавны, невероятная духовная свобода. В центре, в нашем идеальном обществе, могут быть даже богатые, очень богатые люди, но они будут лишены всех гражданских прав. У них будут забирать детей, они будут лишены права голоса, они могут набивать свои отвратительные жилища бесконечными атрибутами роскоши, но будут третироваться как парии.
А как выглядеть будет ваш новый человек, идеальный человек в вашем национал-большевистском обществе?
Новый человек, он не ветхий человек. Вот этим много что сказано. Если наше «нет» будет пропитано в экзистенциальной драме, если наше «нет» будет укоренено в действии, в радикальном революционном действии, в восстании против современного мира, я думаю, позитивный идеал нащупается сам. Надо, конечно же, сделать все максимальным образом, чтобы дестабилизировать либерал-капиталистический режим, для того, чтобы поселить в максимальные формы диссолютивных хаотических процессов повсюду.
Чего не будет, точно не должно быть в этом новом человеке?
Самого главного. В нем не будет индивидуума. То есть это будет существо, в котором сливаются непосредственно две стихии – ангелический луч и субтильная субстанция.
Как известно, Эдуард Лимонов считает СССР времен Сталина великой эпохой. Если Алексею Цветкову по ночам снится революция, то Лимонову, безусловно, снятся бомбы, снаряды и начищенные голенища НКВДшных сапог, пахнущие ваксой, о которых он со сладострастием пишет в своих книгах.
Представьте, что вы сами пишете свою героическую биографию. Какие факты вы первым делом бы в нее включили?
Был сталеваром,
Необычно, да? Был монтажником, высотником, увлекся поэзией, уехал в Москву, прожил 7 лет крайне такой сумасшедшей жизнью контркультуры, был другом Губанова, Венедикта Ерофеева, попал за границу в 1974 году, 5 войн позднее, 26 книг, великолепная биография уже сейчас, то ли еще будет. Считаю, что сейчас, может быть, лучшие годы моей жизни. Мои сверстники похожи на дерьмо.
Вы чего-нибудь боитесь?
Ну, я боюсь умереть не героической смертью. Именно конфликтами мир и живет. Тот, кто видел войну, тот, кто понимает это, он знает, что это две, как мужчина и женщина, это я где-то когда-то написал, мир и война пытаются слиться в одно, но не могут. И поэтому это естественное состояние. Бесполезно сидеть и базлать и говорить, вот война – это плохо, там, я таких демагогов на каждой встрече там, с читателями, с гражданами, как политик, я встречаю массу таких людей. Довольно глупо это все.
У вас вот есть какая-нибудь человеческая мечта помимо революции мировой?
Ну, это и есть человеческая мечта, мировая революция. Но я люблю девочек, у меня есть трагедия, как бы. Ну, я имею в виду девочек совершеннолетних, ну, пусть не поймут неправильно. Женщины, вот уже взрослые, они кажутся монстрами, поэтому я вот с ужасом думаю, ну, хорошо, сейчас я там, мне вот недавно 54 года исполнилось, а вот что же дальше-то будет, как я буду жить дальше? Понимаете?
Так какая у вас мечта?
Мечта? Быть окруженным девочками лет до 80, и чтобы девочкам не было противно.
Я люблю тебя, империя, царство грязи и насилия, распупыренная, гадкая. Видишь, как младенец нычуя, глядя на твое закатное, обреченное величие. Вот придет японец с роботом, немец прибежит с компьютером, выжрут шнапс и с диким гоготом по кусочкам разберут тебя. И тогда чертям собачьим я разгрызу себе артерии и полягу с дутым мячиком на развалинах империи.
Эдуард Лимонов и «Лимоновцы» в передаче Маши Ряховской. Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Марина Смирнова-Фретца. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Вы слушали программу 97-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Елена Фанайлова.
Воронеж 34-го года оказался мрачным, бесхлебным городом. По улицам побирались недовысланные раскулаченные и сбежавшие из колхозов крестьяне. Так писала Надежда Мандельштам о первых днях воронежской ссылки. Воронеж середины 90-х, когда я начала работать внештатным корреспондентом для «Радио Свобода», вполне соответствовал этому описанию. Разве что вместо раскулаченных крестьян на улицах торговали и митинговали за коммунистов, уволенные с оборонных заводов люмпены. Контролировали эти улицы бойцы Русского национального единства Александра Баркашова. Региональное отделение РНЕ снимало офис в том же особняке в центре города, что и секретариат местной православной епархии. Мой брат, который работал на Воронежском телевидении, в свободное от эфиров с местными рок-музыкантами время, снял критический фильм о русских фашистах, за что они его прозвали «Лени Рифеншталь». Но бить не стали. Внимание прессы им польстило. На массовые мероприятия, в том числе митинги РНЕ, мы ездили с коллегами брата, работавшими на НТВ. В случае потасовки ребята планировали меня прикрыть. Оператор Олег Золотарев, завидев меня в утренней дымке длинного коридора телевидения, громко скандировал. «Вот Фанайлова пришла, жертва Холокоста». «Нафига же ты пришла, жертва Холокоста?» Материал о сходке фашистов центрально-черноземного региона пропал где-то в недрах Московского бюро «Радио Свобода», зато сохранился фрагмент об электоральных предпочтениях, комментируя который Карен Агамиров, тогдашний шеф корреспондентской сети, заметил. Вот такая пестрая картина.
Подавляющее большинство рабочих и инженерно-технических работников авиационного завода и механического завода голосуют за коммунистическую партию и ее лидера Зюганова. Как сказал один из работников этого завода, в 91-м я поддерживал Ельцина и демократов. Сегодня я пойду голосовать за коммунистов. Может быть, они обеспечат мне приличное существование. Их мотивировка такова. Приватизация ничего не дала нам. Нам не на что жить. Поэтому мы хотим коммунистов, мы, по крайней мере, знаем, чего от них ожидать. Пенсионеры, похоже, во всем согласны с основной массой пролетариев. Они надеются, что коммунисты смогут возвратить им социальные гарантии. Военные из местного гарнизона распределили свои предвыборные предпочтения между генералом Лебедем, объединением «Держава», «Наш Дом России» и «Компартией». Среди студентов Воронежского государственного университета 40% отдают свое предпочтение «Яблоку», 20% – коммунистам, 5% голосуют за выборы России, остальные – за блоки умеренной демократической или центристской направленности. Никто не голосует за национально-патриотические силы.
Воронежцы, участники электорального процесса, собирались по выходным у памятника Ленину на площади напротив обкома. Там я научилась считать толпу и притворяться репортером неизвестной радиостанции. Кто-то мог среагировать на словосочетание «Радио Свобода» не слишком доброжелательно. Хотя в целом люди с удовольствием рассказывали о своих тяготах представителю Вашингтонского обкома. А во времена августовского путча 91 года я выяснила, что в моем пролетарском районе «Радио Свобода» слушают в каждом доме. Народ специально открывал окна и выставлял приемники во дворы. Воронежская площадь Ленина до революции была конским рынком. Памятник вождю мирового пролетариата там появился в 40-м году, а уже в 42-м, во время оккупации, его вытянутая рука использовалась как виселица для партизан. Памятник увезли на переплавку и только в 50-м сделали копию из серого гранита. А в 93-м какой-то ряженый казак пульнул в Ленина из гранатомета. И есть две версии развития событий. По одной стрелок промахнулся, по второй голову Ленина все же оторвало, но за ночь ее восстановили. Вот под этим памятником народ и митинговал против повышения цен на коммуналку и еду. Отрывок из репортажа для программы «Корреспондентский час» о продуктовой корзине.
В эфире «Воронеж», Елена Фанайлова. Товарный дефицит конца августа, начала сентября в Воронеже сменился относительным изобилием продуктов за счет местных производителей. Однако в последние две недели на рынках и в магазинах вновь появляются очереди. За прошедшую неделю потребительская корзина подорожала еще на 5 рублей. Средняя же заработная плата воронежца 610 рублей. И по сравнению с прошлым годом она выросла всего на 10 рублей. Основная проблема населения не продовольственная, а финансовая. В октябре пенсионеры и работники бюджетной сферы получили зарплаты и пенсии за июль. Цены на продовольствие в сравнении с августовским уровнем выросли в 2-3 раза.
Месяца через два после выхода моего первого материала на «Радио Свобода» коллега-журналист, который работал на Москву, сказал: «Лена, тебе бы надо с нами сходить в Серый дом, познакомиться с куратором». На вопрос «Зачем?» Лёша посмотрел на меня с ласковой иронией и ответил: «Для твоей же безопасности». Здание ФСБ в Воронеже, как и все здания того же рода в России, не менялось с 20-х годов. И так называемый «Серый дом» представлял и представляет собой довольно элегантное здание конструктивизма. Наш куратор, то есть ответственный за группу журналистов, работавших на Москву, оказался мужем моей преподавательницы английской грамматики и поклонником «Радио Свободы», которым хорошо знал по долгу службы. Последний раз я встретила его на улице лет 10 назад. Он сказал, что по-прежнему нас слушает, хотя и не всегда согласен идеологически. Надеюсь, он вышел на заслуженный отдых. Возможно, его место занял молодой офицер. Хорошо бы у последнего было хоть в половину ума его предшественника.
Елена Фанайлова. «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
«Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час». Еженедельный портрет американской культуры. Ведущий Александр Генис рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. Слушайте «Американский час» после выпуска новостей.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Я
конечно, против вот этих драконовских законов о митингах. Как люди где могут высказать свое желание и свое мнение?
Свободно я хочу, чтобы она была от вороватых чиновников, от беспредельных силовиков, и чтобы народ все-таки был счастлив, жил каждый там по возможности, мог действительно реализовать себя.
Страна, в которой хочется жить, растить детей, и не хочется уезжать из которой. Вот свободная Россия.
Для меня свободная Россия – это такое иллюзорное место, мечта. Место, где можно верить во все, что хочешь. Место, где можно исповедовать любую религию. Место, где свободно можно иметь любую сексуальную ориентацию. Где можно быть любого цвета кожи, любой расы и любой национальности.
Ваша свобода в 21 веке.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».